Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Программа «Пиджаки», у микрофона Эсиль Герейханова. А в гостях у нас Павел Гусев, главный редактор «Московского комсомольца» и председатель Союза журналистов Москвы. Добрый день.
Добрый день.
Напоминаю, телефоны для того, чтобы связаться с нами, 7373948, смс-портал +7 925 48 948. В Твиттер тоже пишем «Собака говорит МСК» и на сайт говоритмосква.ру, сообщение в прямой эфир. Итак, давайте, наверное, к теме этого дня, которая также в вашей газете сегодня очень обширно освещалось, это новые платежки за капремонт в Москве. Как я понимаю, горожане взбешены суммами в квитанциях, и мы уже сегодня тоже разговаривали и с депутатами Мосгордумы, и, соответственно, с гражданами, с инициативными группами, которые будут пытаться бороться с этим. На ваш взгляд, вот позиция депутатов Мосгордумы, буквально полчаса назад было интервью с одним из них, это ничего не сменится, будем просто разговаривать, объяснять людям, что вот так и по-другому не будет, да, вы будете платить больше на 1000 рублей, больше на 2000 рублей, но это новые условия. Хотите получить свой дом или не хотите там в новом состоянии, нас не интересует, ваши обязанности. Так вот, до этого была информация буквально на выходных, что вот уже с 1 августа подмосковные пенсионеры лишаются своих льгот на бесплатный проезд. Еще чуть раньше в СМИ была информация, что правительство готовит проект поправок по тому, чтобы изменить уровень льготников, ну, то есть те люди, которые получают сегодня пособие за детей, те люди, которые получают дополнительную поддержку при дошкольном образовании и так далее, тоже, значит, не все смогут получать, будут отдельные ограничения и прочее, прочее. На ваш взгляд, следует ли в ближайшее время наблюдать эскалацию социальных настроений?
Я думаю, да. Я думаю, что социальное напряжение будет возрастать, и оно возрастает, может быть, незаметно сейчас для обывателей, даже для политика взгляда, но пока это система так называемого кухонного протеста, где на кухне, в семье или в домашней обстановке изливается вся желчь и недовольство происходящим, но следующий это этап – это рабочие места и в рабочих перерывах или обеденных перерывах, да и в период работы начинается толкование того, что происходит по социальным невзгодам, и подсчеты того, что человек получает на руки и что он затем отдает на различные платежи. И все это вместе, конечно же, вызывает социальное напряжение, и парковочные места, те, которые не всегда, на взгляд жителей, целесообразно сделаны, и то, что не строятся паркинги, а делается вот достаточно жесткая позиция по вывозу автомобилей, и затем ты платишь совершенно неимоверные деньги. И то, что, вы знаете, даже такие вещи, как повышение топлива. Я вот был недавно в Финляндии, буквально недели две назад. Я вам могу сказать, что там, по-моему, даже снизилось немножко цены на топливо. А мы страна производящая.
Это наша вечная проблема.
Да, топливо, значит, рост уже доходит, ну, до европейских масштабов скоро подойдет. И это достаточно страшное тоже явление, потому что мы, с одной стороны, говорили о том, что давайте благосостояние, закупайте автомобили и прочее, прочее. А происходит вот такая ситуация. И здесь, конечно же, есть еще очень сложная система, в которой оказалось и само государство. Надо прекрасно понимать, что когда происходила приватизация, никто не думал о последствиях этой приватизации. Да, все говорили о том, что вот ты можешь купить квартиру, свою площадь, заплатить за квадратные метры. По сути дела, государство бесплатно тебе передавало. А вот все коммуникации, они оставались социалистическими. То есть они оставались из другого образа жизни. Вот посмотрите, в том же Нью-Йорке никто не думает и не мечтает покупать квартиру. Там все говорят о найме, о съемке квартиры. Почему? Потому что все дома принадлежат-то не мэрии Москвы,
а частным лицам.
И ты платишь за коммунальные услуги там, тому-то, тому-то и тому-то. А он уже расплачивается с государством по тем тарифам, которые государство ему. И гражданин, по сути дела, не видит всего этого дела. Он не является участником этой игры между собственником и государством. Здесь же у нас собственник оказался в совершенно глупой ситуации. С одной стороны, вроде бы квартира его, но все, что вне ее, это не его. И это, существует там, создаются всякие общества, которые там платят, но это, опять же, они прогорают, и часто там больше проблем возникает, чем с государством. Плюс, ни в одной стране мира нету системы, когда отапливают улицы, отапливают город, они отапливают город. Посмотрите, у нас все эти ТЭЦы, все эти многокилометровые, сотникилометровые теплотрассы, они топят в основном землю, воздух и все остальное. Ни в одной стране мира это нету. Везде существует котельная, непосредственно сразу строятся доме. И там же происходит отопление, и оно, когда нужно, уменьшается, когда нужно. То есть там происходит жаркий период, ты можешь снижать. То есть это все хозяин сам и регулирует, и экономит. Здесь огромное количество этих проблем. Более того, посмотрите одну ситуацию. Сегодня, вот предположим, человеку 75-80 лет, пожилой, живет в доме постройки 2000 года. Ремонт такого дома предусмотрен где-то в 2040 году. Скажите мне, 25 лет он проживет тому, кому 80 сейчас лет? Это будет уникальный случай. Большинство, к сожалению, уйдут из этой жизни. А сейчас он начнет платить за то, чего никогда не увидит, как у своего ремонта. Мне кажется, что здесь тоже непродуманная ситуация. Нужно было и возрастные какие-то делать, и, так сказать, думать. Ну, а почему вот человек, вот сейчас он, что дальше, как это? Да, скажут, он живет, значит, он должен что-то...
А знаете, что на это отвечают, в частности, московские власти? Они говорят, что, ну и что, это же его собственность. У него будут наследники его собственности. Пусть они и озаботятся тем, что в каком состоянии им достанется дом там через 20-30 лет.
Вы знаете, что будет через 20-30 лет и с этими собственниками, и с этими людьми, очень трудно вообще предположить. Но самое главное все-таки то, что куда и как будут эти деньги еще и расходоваться, потому что сбор этих денег сейчас пойдет или на какие-то дома, а учитывая наши с вами взаимоотношения между конкурсными комиссиями, которые ведь будет строить не государство ремонтировать, а будет выигрывать какие-то компании, которые будут делать ремонт. Как будут проходить аукционы, как они будут ремонтировать, сколько при этом средств исчезнут, так как это сейчас исчезает. Почему через 10 лет воровать вдруг все перестанут? Нет, наоборот, может даже научиться еще лучше это делать. Поэтому я думаю, вот эта система не до конца продуманная, но властям некуда деваться, потому что денег на капитальный ремонт катастрофически не хватает, и вот эту отдушину, которую они попытались найти, она, к сожалению, может быть благая в чем-то для властей, но абсолютно социально взрывная и социально неудобоваримая для сегодняшнего населения.
Так вот, когда мы говорим о выгоде властей, о том, что, ну, по сути, если подсчитать, как, во всяком случае, сегодня пытались объяснять разные представители этой власти, то вот, ну, другого выхода нет, но это так. Но эти же власти наверняка помнят ситуацию с монетизацией льгот, вот как это все происходило. Тогда тоже говорили, что другого выхода нет. У власти есть уже накоплен некоторый опыт, как организуются протестные группы. И, в принципе, многие говорят, что одно дело это, когда чем-то недовольна молодежь, другое дело, когда чем-то недоволен ядерный электорат. А как я понимаю, вот именно вот эта мера и с лишением льгот, и с новыми платежками за капитальный ремонт в первую очередь ударит все-таки по старшему поколению.
Конечно, конечно. А старшее поколение осенью 8-го там, или когда числа пойдет голосовать. Именно они пойдут голосовать, именно они выскажут всю вылитую желчь и всю ту отрицательную энергию, которая у них накопилась за вот эти вот несколько месяцев последних, когда социальные, к сожалению, платежи и социальные условия явно не в их пользу играют. И для сегодня, для большинства населения, даже вот эти 3, там, 1,5 1,5-2 тысячи рублей и зачастую играют существенную роль. Плюс они накладываются еще и на остальные платежи. А сейчас еще, если есть заявление, как вот я уже прочитал, было сообщение, что будет, вроде бы хотят разделить горячую воду на платить, за которую отапливается.
Это так, инициатива депутата, да, Госдумы господина Плигина, но еще пока на уровне инициативы.
Но если Плигин, да, достаточно уважаемый человек, и если Плигин что-то говорит, он просто так не будет. Это не те депутаты, которые ради рекламы что-то говорят. А Плигин достаточно расчетливый человек, потому что он хорошо понимает и в финансах, и в бюджете, и очень серьезный человек. Если он говорит, то вполне возможно, этот вопрос уже поднимался и обсуждался. Если это произойдет, это ударит еще по карману.
Это будет новый рост тарифов, да, потому, да, что нужны новый, будут дополнительные,
конечно,
организации для,
конечно,
того, чтобы...
Конечно, это новый рост тарифов, и он ни к чему хорошему не приведет.
Павел Гусев у нас в гостях, главный редактор «Московского комсомольца», председатель Союза журналистов Москвы. 7373948, по этому номеру вы можете задавать свои вопросы. СМС-портал +7 925 48 9 48. И на сайте тоже вас читаю, говорит Москва.ру. И вот что пишет Александр Фельдман. А когда... Возможно ли ждать перекрытия трасс по этой повестке?
Ну, мне бы так не хотелось бы уж усугублять вопрос, но думаю, что некий социальный взрыв, связанный с тем, что многие могут отказываться платить, ведь не выселит же мэрия или там правительство всех сразу на улицу, но обложат очередными штрафами. Ну и к чему это приведет? Все равно ни к чему не приведет. Это тупик в отношениях будет.
7373948, ваши вопросы, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
А вот смотрите, в этой квитанции, Ирина меня зовут, в этой квитанции в Москве содержание и ремонт, большая сумма. И вот еще этот капитальный ремонт. Если нас хорошо, наш дом хорошо содержит и хорошо ремонтирует, тогда зачем все время взимать деньги за этот капитальный ремонт, да еще в таком количестве?
Понятно.
Содержание и ремонт – это тоже связано с капитальным ремонтом. Хорошо содержи, хорошо относись, и все будет в порядке.
Но есть уже ветхое жилье, как я понимаю, это отдельный вопрос. Почему вообще не поделили вот тот жилой фонд, который существует? Потому что многие москвичи жалуются, например, на то, что их дом вообще недавно только отремонтировали, был капитальный ремонт. Почему они сейчас должны снова копить на капитальный ремонт? Есть новые дома, в конце концов?
Естественно. И я думаю, что, вот как я уже говорил, ближайший капитальный ремонт для таких домов — это за 40-е годы, за 50-е годы этого столетия. Что будет в тот период, достаточно сложно говорить, да даже сложно говорить, какой будет курс рубля, и что, да, будет рубль. Сейчас он стоит там 50 рублей доллар, а к тому времени, через 30 лет, он может стоить любую цифру, назовите, а он может стоить любую цифру. И как эта сумма будет сочетаться с теми, которые сейчас сдаются, и как будет соответствовать ну, потребительской корзине, это абсолютно предугадать невозможно. Мне кажется, я еще раз повторяю, что вся эта акция недостаточно продумана и недостаточно взвешена. И понятно, что залатать дырки в бюджете очень хочется, но делать это нужно очень продуманно, и мне кажется, спешка здесь ну, достаточно опасное мероприятие.
Ну и вечный вопрос у нас сразу же, как только возникают проблемы, адресуют почему-то их президенту, и 52-й спрашивает, а почему Владимир Путин молчит, на ваш взгляд?
Я думаю, что Владимир Путин ответит в ближайшее время. Во-первых, у него сейчас будет и встречи, он посещение, по-моему, вот он сейчас в Калининград едет, будет еще ряд. У него встреч, он часто встречается и с населением, и с представителями различных и общественных организаций, партий. Я думаю, что этот вопрос будет задан, и там будет достаточно, наверное, аргументированный ответ. Я думаю, что будет подготовлен президент, чтобы дать ответ на вот такой сложный социальный и очень тревожный вопрос.
Давайте перейдем к следующей теме. Мы вот говорим в кои-то веки достаточно подробно о внутренних проблемах в России, в Москве. То есть экономическая, социальная повестка выходит на первый план. И вот у нас есть опрос, который регулярно проводит социологический организация ЦИМИС, которая занимается именно опросами в интернет-среде. Они выявили, заметили, что гражданам все менее интересна украинская тематика. В частности, например, госканалы якобы теряют рейтинг на новостях из Украины. И у них есть статистика, что 49% людей уже не хотят, чтобы вот-вот главными новостями шли тексты или там видеосюжеты по украинской тематике. Вы, как главный редактор «Московского комсомольца», как вообще менялась динамика освещения украинской повестки?
Я считаю, что вот то, что вы сейчас сказали, это абсолютно соответствует действительности. Люди не просто устали, а эта тема в том виде, как она преподносится, еще тем более достаточно иногда прямолинейно, грубо и очень жестко, она надоела, она стала набивать оскомину. Тем более, что наших проблем в России более чем достаточно на внутреннем, так скажем, рынке политических различных проблем, и социальных проблем, и экономических проблем. И то, что стрелки переводятся только на Украину, о России и о проблемах России практически ничего не говорится, вскользь, как бы мимоходом, это вызывает у людей раздражение и вызывает ответную реакцию. Мне кажется, что здесь те люди, которые занимаются государственным телевидением, занимаются программами, занимаются подготовкой этих программ, оценивают эффект влияния на население, недостаточно продумали вот этот курьезный случай. Понимаете, ведь всем известно, что, например, манная каша полезная для желудка, там все. Но представьте себе, если вы будете на обед, на завтрак, на ужин кушать только манную кашу и еще, так сказать, в больших количествах, да вы просто с ума сойдете через там 6-7 дней, вы просто перестанете вообще на голодовку сядеть. То же самое, что невозможно есть, кормить духовной одной пищей, невозможно существовать на одном другом питании, вот том идеологическом, пропагандистском, который сейчас делается. Мне кажется, что те, кто отвечает за это, допускают очень-очень большую ошибку. Люди уже поняли, что происходит на Украине. Уже сформировалось общее мнение. Уже достигнута задача, когда процент доверия и к президенту, и к власти достаточно высок.
Ну и, соответственно, вопрос. Вы сказали, что, скорее всего, это какая-то ошибка в редакционной политике. Так это все-таки ошибка и недочет, или это действительно умышленно? Кто-то пытается заменить внутреннюю повестку, соответственно, международную?
Я считаю, что государственное телевидение, оно принадлежит государству и отстаивает государственную позицию. Ничего я в этом страшного не вижу. Это абсолютно нормальное явление, если у нас в законе о СМИ это прописано, и нет в этом никаких проблем. Государство финансирует эти телевизионные каналы, но оно отвечает за общий уровень той пропагандистской направленности, которую несут содержание эти программы. Я считаю, что руководители каналов не сами это решают. Существуют еще и идеологи, которые находятся около президента, которые формируют повестку государственных телеканалов. И вот здесь я считаю, что допущен перебор, допущено слишком... зашкалил уровень той информации, которая уже сегодня не воспринимается.
А в вашем издании насколько отличается приоритет украинской темы там еще год назад и сегодня?
Мы украинскую тему поднимали, так была на пике, когда там был пик событий. Сейчас она поднимается только по тем случаям, когда есть какая-то фактура. А просто ради того, чтобы говорить, что вот на Украине не все спокойно, мы об этом уже не пишем.
А давайте спросим у слушателей, голосование проведем 8495-134-21-35. Вам действительно больше не интересна Украина в тех дозах, в которых вы ее наблюдаете в самых разных СМИ, ну и на телевидении тоже. 8495-134-21-35. Вам больше не интересна Украина в таком большом количестве. И 8495-134-21-36. Нет, вы по-прежнему хотите знать об Украине все. Вам действительно интересно буквально каждый шаг, который делают и народные ополченцы, и Петр Порошенко, и так далее. Вам кажется, что это все равно тема номер один сегодняшней повестки. Напоминаю, еще раз идет голосование 8495-134-2137. Вам больше не интересна Украина, есть гораздо более интересные темы. Вот, например, наша внутренняя экономика. И 8495-134-2136. Нет, по-прежнему Украина тема номер один. И в нашей политике, и вообще для вас действительно очень важно знать, что там происходит в ежедневном режиме. 7373948. Ваши вопросы. Слушаю вас. Как вас зовут? Алло, да, пожалуйста.
Алло.
Да, как вас зовут?
Вопрос господину Гусеву можно?
Да, пожалуйста.
Задать? Во-первых, немножко уловил настроение господина Гусева, так сказать, пятую колонну, и как Геннадий Дубовой в газете «Завтра» сказал, шестая существует колонна, где все безразлично, лишь бы, как говорится, жизнь была мирной. Но вот какой вопрос хотел задать. В свое время Марк Захаров демонстративно на телевидении сжег партийный билет. Однако почему-то Ленком остался называться Ленкомом. Вот. Ну, это действительно был в начале совершенно бездарный актер в молодости.
А можно я уже вопрос?
Человек, вот, но потом, так сказать, за счет каких-то вещей стал приличным, не только хорошим, известным режиссером. Так может, господин Гусев и московский комсомолец немножко попытается перестроить, так сказать, на рельсе немножко незаинтересованных в российских интересах, так сказать, газету. Вот как его не социальная ориентация, а немножко политика, так сказать, ленинского комсомола.
Спасибо.
Но я даже не пойму, что вы хотели сказать.
Честно говоря, тоже.
Перестраивать нечего. Мы делаем газету ту, которую читают. И мы придерживаемся содержания в рамках закона, который существует. И Украина у нас идет с позиций тех, которые мы считают политологи и журналисты, мы даем фактуру, мы даем оценку тем действиям, которые происходят на Украине, как негативную, которая там происходит. Для нас очень много там происходит негативного. И мы выступаем с российских позиций. А вы, к сожалению, сейчас выступаете с позиций совершенно непонятных. Ну, с позиций там
пропаганды
и партийного билета. Ну, оставайтесь при этом. Это ваша позиция, значит, она такая и должна оставаться.
Смотрите, раз мы заговорили о редакционной политике, 45-й спрашивает на смс-портале, вы тоже можете писать +7 925 48 9 4 8. А как в вашу редакционную политику укладываются рекламные объявления, в которых рекламируются услуги проституток? А какова прибыль издания от этих объявлений?
Это вы не к нашему изданию, это «Флирт» журнал был, вы ошиблись.
7373948, слушаю вас, как вас зовут, пожалуйста? Алло, сделайте, пожалуйста, потише приемник. Нет, не получается. Еще раз. 7373948, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня Владимир зовут.
Да, Владимир.
Действительно, когда это все начиналось на Украине, вот мы с украинцами беседовали, там какие-то споры, а потом, когда наше правительство показало себя не лучшим образом, на ровном месте сделало нам такие санкции, то и говорить с ними перестали на эту тему. У меня к Павлу такой вопрос. У нас страна от моря до моря, от Балтики до Тихого океана, но абсолютно вот кусок страны отрезан. Так. Алло, вы слышите меня?
Да, да,
то есть,
да.
То есть мы о Дальнем Востоке узнаем, когда там что-то стряслось.
Спасибо.
А вот так вот в информационной сетке ничего нету. Нет ощущения, что мы живем в такой громадной стране. Как к этому прокомментируете?
Спасибо.
Ну, я могу только прокомментировать, что вы абсолютно правы, что у нас недостаточно идет информация о том, что происходит в регионах. Да, у нас на центральном телевидении, предположим, существуют программы, которые там достаточно редко, но выходят по региональной сетке. Но это нужно поймать такую сетку, посмотреть и увидеть. На мой взгляд, телевидение недостаточно освещает наши регионы. Это большая ошибка.
Так это проблема, все-таки коротко задам вопрос, проблема журналистов или проблема регионов? Может быть, они не создают такую повестку?
Да нет, регионы с удовольствием вышли бы на федеральный уровень. Просто места в центральной сетке, я думаю...
Для них нет просто. Павел Гусев у нас в гостях, главный редактор «Московского комсомольца», председатель Союза журналистов Москвы. Сейчас 15:30 новости, а потом вернемся.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Программа «Пиджаки» продолжается. У микрофона Айсель Гириханова. В гостях у нас Павел Гусев, главный редактор «Московского комсомольца» и председатель Союза журналистов Москвы. Итак, следующим темам этого дня в РПЦ предлагают переименовать Войковскую. Вообще история со станцией Войковской давно постоянно то с одной стороны, то с другой стороны раздаются инициативы переименовать, оставить, переименовать, оставить. Но на этот раз Всеволод Чаплин сравнил Войковского, значит, с Басаевым, с Рамиресом, с Санчесом и другими деятелями, на чьих руках невинная кровь. Вы вообще как относитесь вот к такой вот активности РПЦ в плане переименования?
Я не знаю, как активность РПЦ, но я знаю, что существует большая группа российских общественных деятелей, и они есть и среди депутатов, и среди тех, кто занимается вообще вопросами переименования мест. Это и существует комиссия при мэрии Москвы. Так вот, все эти люди давно уже поднимают вопрос, что Войков и ряд других революционных деятелей никакого отношения и заслуг, никакого отношения к доблести страны и заслуг перед страной не имеют. Войков вообще был в конце своей жизни разжалован, вообще снят со всех должностей за разгул, за пьянство, за разврат, и вообще он достаточно такая полукриминальная личность, и то, что он принимал участие еще и в убийстве императора, это тоже все это как бы... И только благодаря тому, что его убили, вот уже снятого с работы, со всех постов, именно за пьянство, разврат и все остальное, вот тогда партия решила сделать из него идола, потому что он убивал царя, что он как бы бывший революционер, и он стал вот таким вот человеком. Мы об этом писали, и не только мы, у нас было две статьи в последние две недели на эту тему, писали Дармидонтов, писал такой, есть человек, который вот борется за название в Москве, он бывший депутат Моссовета, очень порядочный человек, и он написал этот материал. Я считаю, что такие изменения и такие переименования не просто нужны, они необходимы, необходимы. Мы не имеем права оставлять на улицах имена людей, которые никакого отношения к славе России не имеют.
А представляете, если вот изменится у нас политическая эпоха, пройдет 10, 20, 30 лет, и потом, вот, допустим, памятник Владимира, который у нас все никак не могут решить, где его установить, вот тоже будет не нравиться и решат, что, в общем, ну, вот он не соответствует нынешней
будущей. Мы о разных вещах говорим. Культуре. Мы о разных вещах говорим. Дело в том, что мы говорим, я против вообще сноса любых памятников. Уж если памятник установили, он должен стоять и быть памятником тем безобразием или той славе, которую совершала, так сказать, та или иная эпоха. То же самое существует и в Париже, существует и в других местах, в европейских городах, где существуют памятники. Хотя надо сказать, что памятники Муссолини все были уничтожены, памятники Гитлера тоже были все уничтожены, и это тоже, так сказать, потому что они были обвинены международным судом как, в общем-то, люди, которые совершали геноцид по отношению к другим людям. Так вот, что же касается названия, то это не памятники, это совсем другое. Это совсем другое. Войков, человек, который действительно был снят со всех должностей, а за разврат, пьянство и вообще был ничтожная личность, он... Вот он, при любой эпохе, которая бы не наступила, коммунист или еще кто-то, он никогда уже не получит своей славы и своего доброго имени. Поэтому вот это имя абсолютно невозможно. Плюс, предположим, улица Дзержинского не надо, надо оставить, чтобы знали, кто такой Дзержинский. Когда будет говорить, да, это был председатель ВЧК. С одной стороны, он беспризорникам помогал, а с другой стороны, он первый с Лениным создавал концлагеря.
То есть логика такова, что если человек действительно совершил какие-то, пусть плохие, пусть хорошие, но какие-то перемены в жизни государства,
совершенно
пусть
верно.
Остается. Если он был просто никчемным человеком,
да,
проходимцем, тогда
да.
нет смысла вот, оставлять
Войков
его
Войков — это абсолютный проходимец.
Войков — это абсолютная проходимость. Тогда переходим дальше к памятнику Владимира. Постоянные дискуссии просто не утихают вокруг места строительства, вокруг того, что нужно ли вообще строить. И вот сейчас предлагает, во всяком случае, Российское военно-историческое общество запускает голосование по выбору места установки памятника князю Владимиру. Я понимаю, что три момента предлагается. Это Зарядье, это, значит, на Боровицкой, либо на Лубянской площади.
Для меня вообще непонятно, как за несколько месяцев вот этот памятник стал, ну, знаете, вот таким полем сражения для очень многих, и тех, кто любит Москву, те любит город и вообще любит историю и не понимает, что же происходит. Во-первых, непонятно, зачем такой монументальный памятник в виде сталинских высоток, там, которые десятки метров в высоту, весят неимоверное количество тонн, и вот эта махина должна вдруг появиться в центре Москвы. Это абсолютно непонятно, откуда были взяты деньги, как все это совершалось.
Проект. Да. Сам проект.
Ну, сам проект, понятно, и сам проект тоже непонятен, для чего это нужно. Я только соотношусь с тем, что президента зовут Владимир. И чтобы угодить Владимиру Путину, хотят вот таким образом осчастливить его и всю страну, и Москву в частности. Мне кажется, это достаточно такая странная забава. Уж если мы хотим человека, который, при котором христианство появилось на Руси, как-то отблагодарить, то для этого есть и более миниатюрные формы. Это есть и проспект, можно назвать князя Владимира, можно площади назвать, и там установить или бюст, или небольшой памятник, который будет соответствовать архитектурным, ну, архитектурному облику столицы. Мы специально в масштабе сегодня опубликовали три фотографии на тех местах, где должен стоять памятник. Более ужасного зрелища, которое представляет этот памятник в соотношении, предположим, с Кремлем, с храмом Василия Блаженного, представить трудно. Это просто ужас. Это просто, так сказать, ну, это, ну, вот говорят, что Церетели и Петр...
С Петром,
да,
это переплюнет.
Это переплевывает все. Это будет самое ужасное зрелище. Я думаю, что если хотят уж так поставить памятник, и уже истратили кучу на него денег и будет еще тратить, надо при въезде в Москву его поставить на берегу Москвы-реки, на Ленинградском шоссе, поставить этот памятник, там есть большие, так сказать, пространства, вот там поставить и среди лесов, а он из леса вышел, привел, так сказать, сохранил, вот там в этих лесах будет как раз он торчать, смотреться очень неплохо при въезде в Москву.
А как вы считаете, все-таки вот этот запрос на какую-то монументальность, это запрос общества или запрос власти?
Это запрос людей, которые очень хотят выслужиться перед властью, и они думают, чем больше будет Владимир, тем больше Владимиру Путину это понравится. Мне кажется, что это большая ошибка.
Знаете, что еще интересно? 45% вот на этом портале, где голосуют люди, проголосовали уже за Лубянку. То есть пока Лубянка лидирует. И тут разворачивается история с восстановлением памятника, с возвращением памятника Дзержинскому.
Ну, коммунисты уже отказались проводить референдум, поэтому я думаю, что с Дзержинским это уже навсегда.
7373948. Ваше мнение, ваша позиция по поводу памятника Владимира. СМС-портал +7 925 48 9 48. И на сайт тоже пишем, говорит Москва.ру, сообщение в прямой эфир. Да, слушаю вас. Как вас зовут? Алло, пожалуйста.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Борис Семенович.
Да, Борис Семенович.
Ну, мое мнение, что отношение к Дзержинскому — это отношение к правде вообще, потому что Дзержинский — это образец, скажем так, кристальной честности. А вот господин редактор говорит, что Дзержинский вместе с Лениным организовал первый концлагеря. А что бы сам редактор сделал со своими смертельными по-настоящему врагами? Спасибо.
Я вас не понял.
Я тоже, честно говоря, не поняла.
Я
так понимаю, что
смертельных
это было...
своих врагов вижу, это вот, например, фашисты, нацисты, те предатели, которые предавали. Вот для меня они смертельные, потому что я гражданин России и не хочу, чтобы на мою родину нападали, и мой отец воевал, и делал все для того, чтобы спасти Россию вместе с остальным народом и Советский Союз тогда. Вот это враги. А то, о чем вы говорите, я вообще ничего понять не могу.
Я так понимаю, что это было слово в защиту Дзержинского. Очень болезненно у нас иногда слушатели реагируют на попытку как-то переосмыслить советское прошлое и советских политических лидеров.
Ну, естественно, неприятно, когда ты долгое время обожествлял человека, а на самом деле происходит немножко другое. Ну, что делать? Вот все думали, что Сердюков хороший министр, а потом оказалось, что там и воровали, и...
Ну, кто все думал? Ну, к нему отношение, насколько мне представляется, среди жителей России, среди вот просто общества, да, было всегда достаточно скептическое.
Очень скептическое. Вот и все.
А что касается обожествления, вы все-таки говорите, что это кто-то хочет перед кем-то выслужиться, но мы неоднократно проводили голосование по поводу того, вообще нужен ли этот памятник, не нужен. Наши слушатели голосуют, что да, нужен. И вот это, наверное, и
да,
есть...
я тоже за этот памятник, но только не в таких масштабах, понимаете, когда этот памятник со сталинскую высотку, чуть ниже сталинской высотки, зачем? Зачем, ну, вот это нужно? Зачем это вот громадье такие? Я еще раз говорю, что есть другие формы, которые могли либо проспект князя Владимира с небольшим красивым памятником или с бюстом, или еще что-то. Тем более, что никто не знает, как он выглядит.
Давайте тогда голосование именно в таком ключе. Вам нужен монументальный памятник Владимиру. Прямо чтобы он где-нибудь в центре города. Пусть на Лубянке, неважно, там, пусть где-то еще, но так, чтобы видно его было...
С вот, высотой с 10-этажной.
Да, высотой с 10-этажной. Да, потому что это отражает ваш запрос, потому что вы любите монументальность, вы любите обожествлять власть, пусть даже князя, который жил много-много-много лет назад. 8-495-134-21-35. Вы за монументальность памятник. И 8-495-134-21-36 нет, вы считаете, что это абсолютно бесполезно. Но не нужно, он испортит весь архитектурный облик города, и вообще ушла эпоха, когда мы воздвигаем монументальные памятники. И вопрос, кстати, к вам. А вообще, может быть, эпоха ушла в принципе памятников? Уже незачем какие-то персональные памятники строить, создавать. Где-то можно бесконечно их строить, а потом сносить. Строить и сносить.
Вы знаете, я думаю, что памятники нужны, и какие-то события должны отмечаться памятниками, но это должно быть очень-очень продуманная, взвешенная позиция тех структур, которые дают добро на установку этих памятников людям или тем или иным событиям. Мне кажется, больше нужно давать памятники строить даже по событийным вещам, и это очень важно.
Евгений предлагает, пусть будет на Лубянке два памятника. Один Красному Солнышку, второй Феликсу, значит, Дзержинскому. Еще пишет нам Сергей. Памятник Владимиру уже есть в Москве на территории каждого монастыря. Этого достаточно, по его мнению. И с вами спорят, говорят, что это скорее не те хотят построить памятник, кто пытается выслужить перед властью. Это заказ РПЦ, говорят.
Ну, а РПЦ сейчас и выслуживается перед властью.
То есть именно РПЦ хотят выслужиться перед властью. Напоминаю, что в гостях у нас Павел Гусев, главный редактор «Московского комсомольца», председатель Союза журналистов Москвы. 7373948, слушаю вас. Как вас зовут?
Здравствуйте, Михаил.
Да, пожалуйста, Михаил.
Здравствуйте, Павел. Я вот хотел вопрос шире как бы развернуть. Вот у нас отношение к искусству вообще в народе. Вот посмотрите, у нас ведь много десятилетий в метро стояли скульптуры, да, вот на площади революции. Ну вот смотрите, во что превращают их сейчас. Это же ужас, понимаете? Это соцреализм, который не имеет цены вообще, и вообще-то, понимаете? А вот каждый подходит, трет там все. Уже у собак там это затерли и морду, и все. Превращают. Это же невосполнимое, понимаете, утрата-то.
Спасибо.
Я с вами абсолютно согласен. Памятники соцреализма, во-первых, были выполнены очень талантливыми людьми, а самое главное, еще и талантливо сделаны из очень хорошего материала. Тогда не делали подделок под различные металлы или камень. Пластика не было вообще. И монументальное советское искусство – это классика того времени. Так же, как конструктивизм, который родился только в Советском Союзе и стал формой архитектуры, который, в общем-то, на долгие-долгие столетия вошло в историю архитектуры, как новый вид архитектуры. Это тоже было в присутствии реализма сделано. Нравится это, не нравится, но это стало новым в архитектуре. То же самое и соцреализм. Поэтому уничтожать его или не охранять, или переделывать, я считаю, что это большое преступление.
73-й спрашивает, а почему нет референдума по памятнику Владимиру? Кто подумал тратить наши деньги на такой вот памятник?
Деньги огромные.
А вам кажется, что нужно действительно созывать каждый раз, вот когда попытка и инициатива появляется изменить архитектурный, серьезно изменить архитектурный облик города, нужны референдумы или нет?
Вы знаете, такой референдум не нужно проводить отдельно. Вот будет там в сентябре 8-го или когда голосование по выборам депутатов, пожалуйста, давайте мы проведем в рамках этого голосования референдум по памятнику. И затраты будут минимальные, просто будет лишняя бумажка, но это будет на энное количество, там, ну, может, на 1 000 000 рублей всего это, на 2 миллиона. Это затраты для города будут минимальные. Вот в рамках общегородского голосования нужно проводить такие референдумы.
А пока у нас мини-референдум идет на нашем портале 8495-134-21-35. Вам нужен монументальный памятник Владимиру. Он этого достоин, и вы считаете, что он идеально впишется в архитектурный ансамбль города, в центре города, размером, как говорит Павел Николаевич, 10-этажное здание. И 8495-134-21-36. Нет, этого не нужно совершенно, это ужасно. Это будет еще более худшее творение, чем творение Зураба Церетели. 7373-948, ваши вопросы. Слушаю вас, как вас зовут?
Илья меня зовут. Вот если как раз Церетели, вот это вот чудо творчество снести, то как раз можно туда поместить Владимира, я думаю.
А потом и Владимира снести. Спасибо. Также можно далеко зайти. Может быть, стоит уже пора все-таки принять какие-то ограничительные меры для сноса предыдущих памятников?
Я думаю, что Церетели сносить не надо. Это история той эпохи, того периода революционных лет, когда демократическая Россия пыталась создать что-то новое. Тогда и появился Церетели, появились многие другие люди и во власти, и в обществе. Не надо это все.
То есть, получается, новая эпоха будет ассоциироваться исключительно с пошлостью и с безвкусием.
К сожалению, такая была эпоха.
12-й спрашивает, говорит, даже делает вывод, если бы у нас власть разбиралась бы в архитектуре, этого истукана не было бы никогда в Москве. Это тоже вопрос к вкусу. Есть ли у вас ощущение, что вот что мы говорили про памятник Церетели, что даже говорим про сегодняшние настроения
дело
в плане
архитектуры? Дело в том, что памятники такого масштаба должен устанавливать не Лужков, не в прошлом, не Мединский в настоящем, не Собянин, не Путин, никто другой. Общество должно тоже принимать активное участие в установке и говорить «да» или «нет» вот таким монументальным. Одно дело, когда мемориальную доску на дом вешают, что здесь жил или там учился или работал какой-то писатель известный. Очень хорошо, это замечательно. Создали мемориальную квартиру там поэту в Санкт-Петербурге. Отлично, замечательно. Но не нужно делать посередине Невского монумент там высотой в 10-этажный дом.
Но есть же положительный опыт того, исторический в частности, когда власть пытается сама инициировать и поддерживать творческий процесс. Мы знаем историю Медичи, которые, в общем-то, великих архитекторов Ренессанса поддерживали.
Так
создавали монументальные памятники в центре города.
Но только не забывайте, тогда другое время было. Тогда все-таки была монархия, и монарх решал, что будет и как будет. И зачастую очень неплохо решали, кстати.
Подвожу итоги голосования. Получается, что 15 только процентов действительно хотят вот тот самый монументальный памятник в центре города. И 85% говорят, нет, этого не нужно делать совершенно. 7373948 и еще ваше мнение. Все-таки вы хотите, чтобы у вас каждый раз спрашивали, строить, не строить, нужен вам памятник, не нужен. Или считаете, ну вот пусть действительно Путин решает, пусть Собянин решает. Слушаю вас, как вас зовут?
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Можно спросить вот вашего гостя?
Конечно.
Преступление или наказание, вот, кажется, должны то ли разговор идет, то ли о том, что за инфляцию пенсионерам не будут доплачивать дотацию.
Спасибо. Об этом, честно говоря, ничего не слышал.
А мы вообще не говорили на эту тему.
Да, мы не говорили, видимо, в каком-то параллельном мире существует.
Но вообще, если честно, за последние годы правительство и президент неоднократно предлагал, и это делалось, дотировалась пенсия. И пенсия постоянно эти годы датировалось. Что будет дальше, мне сейчас сложно.
Пока таких, во всяком случае, заявлений не было, и даже инициатив со стороны правительства тоже. Не торопите поезд. Евгений пишет, затраты минимальные, это рационально, нужно делать так. Модульный памятник, глава Владимира, а при новой власти потом заменить его на Феликса или еще кого-нибудь. То есть памятники, которые могут просто демонтироваться.
Лучше всего в такой ситуации, как правильно говорит ваш слушатель, шутите.
Шутить 7373948, смех – лучшее лекарство и защита от архитектурного безвкусия. Слушаю вас, как вас зовут? Да, пожалуйста, говорите.
А не поздно еще вопрос задать?
Да, пожалуйста.
Вот вопрос такой, что меня, можно сказать, очень умиляет выражение «церковь шаговой доступности». Вот если это как копеечка, там, как пятерочка, как седьмой континент, то пускай тоже не в равных условиях и налоги платят, и никаких привилегий для себя не требуют. Как
вы
думаете?
Вы сейчас к чему говорите?
Это вот просто к этим самым, к самому памятнику, к князю Владимиру и ко всему с этим связанному.
То есть вас беспокоит усиление роли церкви, и не нравится такая формулировка? Как бы вы отреагировали?
Я хочу только добавить о том, что я тоже достаточно скептически отношусь к церквям шаговой доступности. У нас так много неотреставрированного и сломанного и нужно восстановить, что создавать некие, так сказать, хрущевки в виде церквей, мне кажется, что это безвкусица и абсолютно аморально.
Это Павел Гусев был у нас в гостях, главный редактор «Московского комсомольца», председатель Союза журналистов Москвы. Спасибо вам за эфир. Это была программа «Пиджаки». Сейчас наша историческая рубрика совместно с журналом «Историк».
Ну, знаешь, такие ребята «Пиджаки». «Москва» представляет журнал об актуальном прошлом. Программа подготовлена по материалам сайта historic.rf.
21 июля 1906 года Петр Столыпин назначен председателем правительства России. Будущий великий государственный деятель родился в старинной дворянской семье. Детство прошло в основном в Литве и за границей. Крупный помещик, рано женившийся и имевший большую семью, Столыпин был убежденным монархистом. Благодаря доле удачи и родственным связям, весной 1906 года он был назначен министром внутренних дел и в июле одновременно председателем Совета министров. В августе 1906 года на Столыпина было совершено первое из 11 предпринятых покушений. На министерской даче от взрыва бомбы погибло много посетителей. Были ранены сын и дочь Столыпина, но сам он не пострадал. Столыпин с семьей приехал в Зимний дворец, а в России был принят указ о военно-полевых судах, в которых судопроизводство завершалось в пределах 48 часов, а приговор исполнялся в 24 часа. По подсчетам исследователей, с августа 1906 года по апрель 1907 года было вынесено более 1000 смертных приговоров, а виселицу стали называть «столыпинским галстуком». 3 июня 1907 года Вторая Дума была распущена. Был изменен избирательный закон, после которого правительство Столыпина смогло перейти к реформам, главной из которых была аграрная. Низкий уровень эффективности сельского хозяйства в России специалисты объясняли существованием общины, препятствовавшей развитию рыночной экономики. Идея Столыпина заключалась в том, чтобы решить аграрную проблему, не затрагивая помещичьи землевладения, обогатив одних крестьян за счет других. После разрушения общины земля должна была перейти в собственность крепких мужиков. Разорившиеся пойдут на работу в городскую промышленность и будут переселены на окраины страны. Результаты реформ Столыпина различные историки оценивают по-разному. Либеральные заявляют о том, что премьеру просто не хватило времени. Советские – о провале замысла. Если говорить о конечных целях реформ, то они не были достигнуты и в этом смысле потерпели неудачу. Но частные результаты оказались весьма ощутимыми. Благодаря системе политических, экономических и финансовых мер из общины выделилось до четверти хозяйств, дававших до половины рыночного хлеба и поднявших свою эффективность с помощью сельскохозяйственной техники и удобрений. Независимая позиция Столыпина восстановила против него дворянство, доказывавшее Николаю II, что премьер передает власть буржуазии. Открытое столкновение с Григорием Распутиным вызвало неприязнь императрицы Александры Федоровны. Влияние премьера падало. 1 сентября 2011 года Столыпин был убит террористом Багровым. Его смерть приблизила русскую революцию.
Программа подготовлена по материалам сайта historik.rf.